Я хотел спросить, известны вот два названия фильмов Юра документальных «Чужой год» и «Чтобы папа не уставал». Это вот все, что он снял в этот период, в 70-е? Там же длительный период, он не снимал игровые фильмы, да? Перерыв между «Письма с острова Чудаков» и между «Скорпионом» довольно почти 10 лет, да? И после «Скорпиона» он уже не снимал игровых фильмов.
Их больше, на самом деле. А после «Письма с острова Чудаков» он снимает, да, в 68-м году следующую картину «Люди в солдатских шинелях». Да, после нее. Вот. Он снял около 7 документальных фильмов, как раз таких сельскохозяйственных. И там другие названия, я помню еще два фильма 80-х, это «Земля камней», что-то вроде «Что растет на земле». Несколько фильмов также они сняли, сделали в 70-х. Они
довольно сильно готовились. Первым было «Эхо», да? Первым документально было «Эхо».
Для него первый опыт в...
Мы его видели, да? Мы его показывали, вот, ну, когда еще не работали в Третьяковке.
Да.
Мы показывали его как раз «Эхо» и «Чтобы пахарь не...» Ну, как бы первый фильм, и вот самый известный в 70-х, 80-х.
Ну, Листовцев, наверное, открыты все его документальные фильмы, да? То есть доступные.
В каком смысле доступны? Все ли они оцифрованы, по-моему?
Мне кажется, нет. Мне кажется, они не выложены в открытом доступе на сайте. Я знаю, у литовцев очень многое выложено, потому что литовское телевидение просто выкладывает в те фильмы, которые они показывают, в не самом лучшем качестве. Их можно на литовском языке посмотреть просто в интернете открыто и легально. Я не знаю, чтобы эстонские документальные фильмы были доступны. Есть определенные сайты, но это скорее там люди-любители, которые записывают что-то с телевизора и делятся.
Но мы все три фильма делали специально. Мы запрашивали и делали русские субтитры, то есть до вот нашей программы их с русскими субтитрами, по-моему, не существовало, да? Ни «Эхо», ни «Чтобы пахарь». Вот, но «Чтобы пахарь не уставал» точно показывался в советское время, и значит, был сделан русский закадровый, но это точно так же, как с фильмами «Сара». Но здесь другая проблема, это очень серьезная проблема вообще для всего республиканского кинематографа. Документальные фильмы с русским закадром или редко русскими субтитрами печатались буквально в единичных копиях. К сожалению, они не сдавались в Красногорский архив в большинстве своем. Поэтому большая часть версий республиканских фильмов с русским закадром или русскими субтитрами просто утеряны. Некоторое количество таких фильмов, в том числе эстонских, сохраняется в Государственном центральном музее кино. Но это была личная инициатива Наума Михайловича Клейма. Я надеюсь, что они сохраняются, по крайней мере, там какое-то время назад они сохранялись. Вот. Это была личная инициатива Клеймана, который просто в конце советской власти, там, в начале 90-х, тащил их из Риги, тащил их из... и Сталина, потому что, ну, пример вопиющий, но тем не менее, высшего суда Герца Франка нет в Госфильмофонде Российской Федерации. Вот просто, чтобы вы понимали сложность вообще вот всей этой ситуации. И поэтому, вот я знаю, что Наум Михайлович, чтобы пахарь не уставал, смотрел с пленки, он был сделан с какими-то русскими вариантами, но в Таллине его нет, и мы делали... Просто субтитры, цифрованные копии. Так что это вот такая реальность. Но в этом смысле в Прибалтике, в нынешних странах Балтии гораздо лучше ситуация. Например, там в Таджикистане или в Туркменистане просто многие документальные фильмы утеряны вообще. Их не сдали в свое время в Москву, потому что не все республиканцы. В отличие от анимационных фильмов и художественных фильмов, обязательный экземпляр которых предоставлялся, в Госфильмофонд, с документалкой было все очень выборочно, и в Красногорске, к сожалению, очень, очень маленькая коллекция замечательных, прям вот просто фильмов там первого уровня, республиканских. Почему их не отбирали, связано с тем, что не было места для хранения, все очень банально, вот, как обычно у нас бывает, и поэтому они оставались только в республиках.
Я хотел сейчас вспомнить о фильме «Люди в солдатских шинелях». Он такой, по-моему, необычный. Я смотрел с таким переводом. который оставлял желать лучшего, может, его стоило бы посмотреть в хорошем качестве, ну, с хорошим переводом. Он, по-моему, вообще такой необычный фильм вообще о войне, да. И я хотел спросить у вас, может, вы видите какие-то пересечения, вот, скажем, этой темы военной с фильмом Довженко, документальными, скажем, «Битва за нашу Советскую Украину». То есть какая-то точка зрения, пусть это документ, это игровой, да, у него фильм, а у Довженко документальный, но все равно точка зрения, вот как вам кажется, можно что-то схожее там найти?
Я смотрел его очень давно, я вот так сейчас... Вы имеете в виду эстетически?
Я сейчас не скажу,
я так не думал. Вот, ну, в смысле, я просто в эту сторону. Я не то, что так не думаю, я в эту сторону никогда не думал, когда их смотрел. Это надо пересматривать, честно могу сказать. Но биография Мюра, его отношение ко Второй мировой, вот Толя немножко об этом говорил, это вообще такая тема, которая, в общем, и в современной Эстонии отчасти табуирована. Мы не очень хорошо понимаем, что происходило с Мюром в это время, как ему удалось легализоваться, что там было, как он общался со спецслужбами, в каких отношениях он находился со спецслужбами. Но с другой стороны, мы вчера вот об этом говорили, в том числе в очередной раз посмотрев «Гнездо на ветру», в принципе, для, особенно для эстонцев, и для, ну, в меньшей степени для литовцев, потому что как бы в Литве все-таки было открытое сопротивление лесных бродяг. Вот уже говорили как бы в рамках обсуждения какого-то кратких историй, что лесные братья литовские и, в общем, вот эти вот сидельцы эстонские, это немножко разные вообще стратегии поведения. Я не знаю, как этот фильм назывался, про этого лесного брата последнего эстонского, который сидел в лесу до конца 70-х годов, по-моему, да?
Который снял...
Отечал абсолютно.
Который снял Сёд.
Да.
Я не помню,
да, это как там. Вы не видели? Это замечательная история последнего лесного брата. Он вообще никакого сопротивления никому не оказывал, он не вел никаких военных действий. Это просто люди, которые отказались жить в советской системе, у них никаких не было других возможностей, они ушли в лес и стали жить там просто, в прямом смысле, как лешие. Вот он жил лешим, у него была эта, все показывает эту жуткую землянку, в которой он прожил там 30 с лишним лет, вот, и выходил только забирать какие-то продукты, ну, потому что необходимо было жить, и это такая, ну, я вообще не представляю, как так можно жить. Вот. Но я просто к чему это говорю? К тому, что в принципе очень много биографий, в том числе известных, ставших известными эстонцев, и в том числе кинематографистов, они являются такой своеобразной загадкой, и на многие вопросы, многие страницы их становятся, ну, может быть, чуть-чуть приоткрываются в последнее время, но не так, как нам хотелось бы, и самое главное, может быть, они вообще никогда не будут открыты. Потому что таких людей было немало. Люди, которые, ну, в каком... Понимаете, сейчас вот с позиции современного человека, когда все понятно, и, в общем, все акценты расставлены, очень легко как бы осудить или... Я даже не люблю осудить, но какую-то дать оценку. В ситуации там конкретно 39-го, 40-го, 41-го, даже 45-го года этот выбор был абсолютно не так очевиден, как он очевиден сейчас. Тем более многие люди действительно не знали. Я не говорю об откровенных, так сказать, людях, которые занимались там, сотрудничали с фашистами в концлагерях. Это все понятно, да? Но были очень многие люди, которые действительно стояли перед каким-то выбором. И в тот момент, когда они его сделали, они не знали, что они его сделали не в ту сторону, потому что они еще очень плохо все понимали, что происходило. Вот, и я не знаю, это конечно, очень, очень жалко, что, кстати говоря, в современном игровом кинематографе Эстонии, ну, как и Литвы, вот об этом сложном экзистенциальном выборе размышляют даже меньше, чем в советское время. Вот скажем, вот то же самое «Гнездо на ветру», да, это же, ну, по сути дела, такой экзистенциальный фильм, или как фильм Петера Сима, когда человек абсолютно, ну, он хочет оставаться приличным человеком, у него есть какие-то идеалы, но он не знает, ему и то страшно. Потому что, в принципе, ну, такой выбор между двух зол был неочевиден в какой-то момент. Вот. И мне кажется, что в судьбе Миуры, в личной судьбе Миуры, наверное, тоже такой момент был. Но и теперь уже, если бы он дожил до современного, может быть, он что-то рассказал, а может быть, нет.
Он, кстати, в начале 80-х, я не помню сейчас название фильма, он написал сценарий для фильма Петра Уэрбла как раз об эстонцах, которые оказались не на той стороне, которые примкнули к немцам. И, видимо, как там его гиковский приятель Виктор Лоренц, который там тоже оказался, это латвийский актер, который тоже оказался в подобной ситуации. И я не видела эту картину, мне было бы интересно, как в ней Мюр раскрыл свой опыт. Название сейчас не она вышла на Таллинн-фильме в начале 80-х. Я чуть-чуть позже просто проверю справочник, потому что возможно, не возвращение, но что-то очень похожее. Мне сейчас светится, я думаю, что мы просто после сможем проверить и поговорить. Я не видела этого фильма, не уверена, что его показывали здесь в России, но было бы очень интересно посмотреть.
Меня всегда поражало и до сих пор продолжает поражать, что несмотря на все условности там советской власти, эта тема экзистенциального выбора для жителей этих трех государств, которые потом стали республики, была настолько важна, что даже там ни советская цензура, ни советская идеология не смогла ничего сделать против выхода этой темы в литературу, в фото. В общем, если посмотреть главные фильмы эстонские, главные фильмы литовские, латышские, они все сделаны на эту тему. Вот эту тему социального выбора. Остаешься ты на той стороне, переходишь ты на эту сторону. И хотя формально там про пакт Риббентропа-Молотова, секретные протоколы к нему вообще запрещено было говорить. И в принципе история была выглажена официальная. Но в кино эта тема все время присутствовала. И это такое, то есть это то, насколько она была важна для того поколения. Понятно, что это поколение, все, оно ушло. Остались в буквальном смысле единицы, но в силу естественных причин. И может быть просто для новых поколений эстонцев, латышей, литовцев эта тема вообще непонятна. Хотя мне кажется, это такая почва, на которой можно бесконечно рефлексировать и делать очень интересные, в том числе кинематографические работы, но, может быть, это мой такой взгляд россиянина, да? Для меня все-таки это тема, которая в каком-то смысле актуализируется в настоящее время в нашей истории, в нашей современности. Вот. А, наверное, для литовцев, латышей и эстонцев, современных, молодых, она потеряла такую остроту. Мы можем только об этом пожалеть, но, с другой стороны, порадоваться за них, да, что за конкретных людей, что они теперь не стоят перед такими проблемами, проблемы коллаборационизма, сотрудничества с теми властями, которые по разным причинам, может быть, не очень нравятся. Я не знаю, это просто такие мои рассуждения, далекие, в принципе, от реалий современной Прибалтики.
В эстонском кино сейчас делается какое-то количество картин об этом времени, но с другим фокусом. Появилась возможность делать такие довольно честные картины о репрессиях, о том, как люди куда-то исчезают и пытаются вернуться к своей нормальной жизни. Как назывался этот фильм? «Ветер».
На русский язык переводили так не очень удачно, «боковые». Но это, в общем, в принципе, про репрессии в большей степени. Эта проблема как-то стоит в «Фехтовальщике», но решается она там, по-моему, довольно просто. Вот. Гораздо проще, чем это было в 70-е, 80-е годы. Но, кстати говоря, «Фехтовальщика» делал же финн, замечательный режиссер Клаус Хёре, который до этого сделал несколько замечательных фильмов в Финляндии и в Швеции. Но мне кажется, «Фехтовальщики» не лучший его фильм. Хотя он очень хороший, но если вы не видели, вдруг...
Очень важно для Эстонии.
Да, если вы вдруг не видели, посмотрите. Это о судьбе учителя фехтования, который действие начинается еще, по-моему, в царском, мальчишка еще в царской России, потом в 20-е годы, в независимой Эстонии, а потом он оказывается на другой стороне во время войны, и потом он возвращается в советскую Эстонию, неся этого скелета в шкафу, он обнаруживается, собственно говоря, об этом фильме.
Про Мюра Могу рассказать историю про Мюра, которую приводит Валерий Фомин в своих хрониках жизни Союза кинематографистов. На одном из съездов Союза кинематографистов, кажется, в Ринге, и я думаю, что это 65-й год, потому что к тому моменту Мюр сделал только две картины, и об этом говорит. Мюр очень активно стал протестовать по поводу усиления этого контроля над съемочным процессом, о том, что там даже заявка на одночастевку должна быть оформлена не менее чем в 5 дистанциях. Очень категорично об этом высказывался и употребил слова, что... Кстати, он был партийным человеком, он вступил в партию, он сказал, что вот я и так человек партийный, почему надо мной должен стоять кто-то сверхпартийный? Посмотрите, партийные, сверхпартийные, если подойти с математической точки зрения, там есть общий член. Давайте его сократим, и у нас остается это сверх, и от этого сверх совсем недалеко до фашизма. Он действительно это слово «фашизм» с трибуны Союза кинематографистов произнес. И в этот момент никому, собственно, неизвестный только в пределах республики режиссер попал в такое довольно, скажем, опасное положение, еще учитывая свою историю до этого. И на него накинулись коллеги, накинулся Тарковский, но не по этому поводу, а как-то извратив то, о чем Мюр говорил. Однако Кульджану удалось защитить Мюра, сказать, что вот он вовсе не то имел в виду, и Мюра отправил в президиум Союза кинематографистов покаянную записку. Раньше обычно это делал Ром, который очень категорично высказывался, а потом писал такие тоже покаянные вещи. И Мюр написал, что я употребил слово «фашизм». Он не стал забирать назад никакие слова, кроме упоминания о фашизме. Он написал, что я неправильно употребил слово «фашизм», употребил я его от незнания русского языка. У нас в Эстонии это немножко другое и даже иначе произносится.
Это Мюр замечательно, все говорят, он замечательно говорил по-русски. У него был почти безупречный русский язык. Но,
в общем, да, это просто такая история.
Это довольно было сложно. И, с другой стороны, слава богу, что это было сложно, потому что это получило отражение в творчестве этих замечательных кинематографистов. У нас буквально вот через в среду будет еще один человек, который тоже оказался на той стороне, а во время войны потом стал, может быть, самым известным эстонским режиссером, возглавлял долгое время Союз кинематографистов Эстонии, тоже был членом партии, народным артистом. Это замечательный режиссер Калью Кийск, который одновременно является и не менее замечательным актером. Вот кто был, может быть, на сеансе фильма Петера Сима, видел пробы с ним. Ну, к сожалению, Сим сделал другой выбор, ну, не к сожалению, но было бы интересно, конечно, и Кийска тоже посмотреть в роли председателя колхоза. Но мы будем показывать впервые здесь, Оля вот частично об этом сказала, самый популярный в Эстонии фильм за все советское время. Это фильм «Непернади», это экранизация финского романа. Он у нас в русском советском прокате назывался «Искатель приключения». По данным того же самого Кудрявцева, этот фильм был напечатан всего в количестве трех копий.
Одной
для Эстонии,
трех для общесоюзного, но Кудрявцев считает, что те 300 тысяч зрителей, которые вы посмотрели, это только зрители республиканские, только эстонские.
Ну, в общем, этот фильм получил, Сережа так считает, что насчет вот, как бы, распространенности фильмов, количество зрителей на копии, но в принципе это правильно. Это самое большое, за всю историю советской кинематографии, это самое большое количество зрителей на одну копию. Вот, мы впервые будем показывать реставрированную копию, сделанную эстонским киноинститутом с русскими субтитрами. Это будет не прокатная советская копия. Вот, а это специально было сделано, да, субтитры специально были сделаны для этого показа, поэтому приходите посмотреть, я вам очень рекомендую. А в цикле Александра Довженко и его ученики через неделю у нас будет вечер, посвященный Ларисе Ефимовне Шипитько, и мы будем показывать ее два полочных фильма, очень разных. Один лег на полку по идеологическим причинам, мы покажем ее новеллу «Родина электричества» из того фильма, который в дальнейшем получил уже в перестроечное, в перестроечное время стал дилогией, хотя изначально должен был быть трилогией вместе с фильмом Андрея Смирнова. И мы покажем ее телевизионный фильм в 13 часу ночи, совсем другой по жанру, который лег на полку скорее потому, что считался не слишком высокого качества, совсем не по идеологическим причинам. Вот такой необычный монтажный стык мы вдруг решили вам представить, говоря о Ларисе Ефимовне. Тем более, что в 13 часу ночи в прошлый раз мы в большой ее ретроспективе в прошлом году, посвященной 80-летию, не показали. Это был единственный фильм телевизионный. На основании того, что мы показываем кинофильм, а не телевизионный. Фильм «Шипитько», который не вошел в ее полную ретроспективу. У вас какой-то был вопрос? У нас есть?
Да, ну хорошо, так коротко, может, немножко отвлеченно. Вот первый фильм, который вы сегодня посмотрели, «Чем пройдете», он мне еще чем-то напомнил ранний фильм «Кузнецкого», в частности, про Дворецкую, про больницу. И я бы хотел задать вопрос, сказать, что для современной истории вот эта проблема социализма уже не стоит, а вот Кислевский в своей биографии в интервью всегда рассказывал, что ему гораздо свободнее было снимать при социализме, потому что ему в детстве не стоял вопрос финансирования, но стоял вопрос некого идейного соответствия, но это всегда было решить намного проще, чем финансировать. Что он мог спокойно лавировать в этих рамках, которые он поставил, чтобы имитировать его завод, да, и максимально из города Лодзи, рассуждая вообще о другом, и о политике рабочего, и отключенных от жизни поляков. В принципе, вот у меня просто современный способ режиссеров не стоит вопрос выбора между съемками под идеологическим давлением, которое прошло, да, и съемкой под давлением коммерческим. Сейчас, когда я надо либо подстраиваться под какой-то формат аркаус, либо выбирать вообще коммерческое.
Я, во-первых, спасибо. Одно уточнение. Я имел в виду ситуацию государственного выбора не вообще, а на примере конкретного исторического периода. Это очень важно, потому что все-таки любой режиссер, так или иначе, да, вот. Что касается современного кинематографа, во-первых, и с Кислевским, и тоже и с нашими, все не так было просто в советское время, как иногда это вот постфактум даже высказывались те, кто снимали в советское время. Потому что и финансовые ограничения были у всех разные. Вот, у некоторых их почти не было. И они как раз могли реализовать свои возможности, но у других они были очень серьезными. Начиная с того, какую пленку давали и какой метраж давали. Вот Сим говорил, будучи здесь, да, не только СВЕМ, это для республиканского кино только СВЕМ, и не больше 5 дублей. А дальше пленка заканчивалась. И вот хорошо, что они там через Финляндию на собственные деньги немножечко докупили себе кодек, и немножко на него сняли и вставили. Но это имели возможность только некоторые эстонцы, потому что именно в эстонцах вот такая ситуация с Леннартом Мэри была, да, который привлек эстонское телевидение, финское телевидение по тем временам, и снял свои документальные фильмы на кодек, что вообще было немыслимо по советским меркам. Вот. А что касается сегодняшнего эстонского кинематографа, у нас на закрытие программы снова приедет Эдит Цепп, да, насколько я понимаю, нет?
Нет, к сожалению, Эдит Цепп будет у нас уже на какой-нибудь следующей,
да? программе. Потому что это, конечно, вопрос к ней в большей степени. Но у нас будет Арва Иха, которая продолжает, в общем, как бы существовать в современном эстонском кинематографе. Я думаю, лучше задать ему этот вопрос. Вот. Хотя он, конечно, принадлежит к тому поколению, которое все-таки еще советское, но с другой стороны он может сравнить и ответить.
Просто вот вы рассуждали, да, минут назад про то, что в Эстонии начинается подъем кинематографа, больше фильмов снимается. В Эстонии как страны небольшой и с небольшим, да, кинематографическим образом, вот этот вопрос, то есть они. У них было либо идейное соответствие советскому кинематографу, а сейчас это идейное соответствие уже тем трендам, которые заняты. Они как маленькая кинематографическая традиция, по сути, для них эти кандалы на руках не остались.
Я думаю, что не все так просто, и сейчас, во времена, когда медиа гораздо доступна, не обязательно снимать на пленку, можно снимать на цифру, просто убеждена, что, особенно в документальном кино, что просто режиссеры там разделяют свое время и силы между фильмами, которые делаются с определенным финансированием по какому-то заказу для телевидения, для каких-то там продюсерских компаний, между тем, что они хотят снимать. И там эстонское современное документальное кино, оно там активно участвует на фестивалях, оно, довольно много там поэтических фильмов на самые разные темы, которые вот даже не столько для актуальны для Чечни, а режиссеру хочется их сделать, а для, сори, актуально для Эстонии. Я хотела сказать, что просто есть несколько очень сильных картин как раз о Чечне, о войне в Чечне, поэтических, и это фестивальные картины.
С другой стороны, может быть, знаете, еще, ну вот я как бы критикую самого себя, все-таки когда мы говорим о многообразии эстонского кинематографа советского периода, у нас там есть почти два десятилетия. А подъем современного игрового эстонского кино – это всего последние 6-7 лет, ну где-то с 9-го, с 10-го года, ну 10 максимум. Да, и то, в общем, по большому счету так, по большому счету с 12-го года где-то все это началось. Поэтому, конечно, ну еще просто недостаточное количество времени, давайте посмотрим, понаблюдаем. Спасибо, что вы пришли сегодня, мы, к сожалению, просто вынуждены прекратить дискуссию, потому что у нас следующий сеанс. Вот, но мы ждем вас и на следующие показы «Краткой истории эстонского кино», и на показы Довженко и его учеников. Я хочу поблагодарить еще Ольгу за то, что она сегодня нам так довольно подробно рассказала о двух наших нынешних героях, потому что у нас, к сожалению, в стране нет специалистов по эстонскому кино, вот так сложились обстоятельства, поэтому Оля сейчас, по-моему, знает больше, чем кто-либо еще.